Здравствуйте, дорогие телезрители! Все, январские праздники уже позади. И Рождество, и Новый год, и Крещение. Теперь и Пасха не за горами. 4 апреля в этом году, раннее. А Великий пост начинается всего лишь через 3 недели. Так что потихоньку будем уже настраиваться на эти особые дни духовного бодрствования.
Слава Богу!
В нынешнем евангельском чтении говорится о том, что Иисус Христос после Иорданского крещения удалился в пустыню и пробыл там 40 дней в посте и молитве, а затем вышел на проповедь со словами «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Царство Небесное – довольно экзотическое словосочетание. Так и представляется какая-то сказочная, заоблачная страна, где кот ученый, белка, грызущая золотые орехи, где скатерть-самобранка, ковер-самолет, где все яркое, весело и счастливое. Но где оно, это сказочное царство? За облаками? На далекой планете? И как туда попасть? Вообще, что имел в виду Иисус Христос, когда произносил это словосочетание? Вот мы с вами что понимаем под царством? Наверное, в первую очередь, народ, которым руководит царь, правитель. Что же касается неба, небеса на языке Библии – это отнюдь не стратосфера или космический вакуум. Небо – это область духа, сфера божественного, где все принадлежит Богу. Поэтому Царство Небесное – это Царство Бога, оно в наших душах. «Царство Божие внутри вас есть», – однажды сказал Христос. То есть Царство Божие – это некая таинственная реальность, сущность которой – наше согласие с волей Божией, сотрудничество с Господом, сознательное и свободное служение Всевышнему. Глобальная трагедия человечества в богоотступничестве. Люди всей своей жизнью, как бы говорят Богу «нет». Я сам без тебя справлюсь, ты мне не нужен. Но таковы уж законы бытия. Противопоставляя себя Богу, человек входит в конфликт со всем мирозданием. Он разрушает окружающую среду, ополчается на природу, которая отвечает ему вирусами и землетрясениями. Это еще полбеды. Главное то, что люди, изгнавшие Бога из своих сердец, теряют общий язык друг с другом. Начинают грабить и убивать ближних своих. Если взглянуть на историю человечества, ведь это сплошные войны и кровопролитие. Зачем людям ад в преисподней, когда они на земле устроили настоящую гиенну огненную? Если Царство Божие, по словам Христа, внутри нас, то, перефразируя его высказывание, можно с уверенностью сказать, что и ад также внутри нас есть. Но любой может спросить, а что поменялось с пришествием в мир Христа? Как были войны, как убивали люди друг друга, так и убивают до сего дня. Как раньше были богатые и бедные, так и сегодня. Кто-то в золоте купается, а у кого-то ни гроша. Когда-то в детстве я внимательно смотрел на часовую минутную стрелки часов и совершенно не понимал своих родителей, которые утверждали, что часы, мол, идут, стрелки двигаются. В этом я чувствовал подвох. Ведь явно, вот стрелки, они стоят на месте, как приклеенные. Для того, чтобы увидеть движение истории, нужно измерять ее не годами, а столетиями и тысячелетиями. Наверное, все видели тяжелый, но правдивый фильм Тарковского «Андрей Рублев». Там есть жуткая сцена – ослепление юноши. Ему выкалывают глаза. Практически ни за что. Мелкое наказание. На самом деле, это не психологический прием режиссера. Это сущая правда. и в Византии, и на Древней Руси. Выколоть глаза — это было в порядке вещей. Так, какой-то вельможа не с той ноги встал, а ты попался под его горячую руку. Да, сейчас тоже можно нарваться на какого-то маньяка, но раньше это не было криминалом. Это было все равно, что дать подзатыльник. И это было всего лишь 6 веков назад. А сегодня даже серийных убийц не казнят. Считают, что даже страшного преступника убивать нельзя. Во как покрутило. Что это? Христианская закваска. Христос говорил, что Царство Божие подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Вот в мусульманском мире там все по-другому. Украл — руку отрубили, что-то серьезнее — расстреляли. А христианский мир меняется, конечно, гораздо медленнее, чем нам хотелось бы. Тоже в детстве папа и мама как-то посадили деревцо, а я каждые полчаса бегал смотреть, не выросло ли оно еще. «Царство Божие подобно семени, — говорил Иисус, — которое бросил человек в землю, а дальше при всем желании увидеть, как оно восходит и растет, не может, будет ли он наблюдать за ним днем или дежурить ночью. Еще Царство Божие подобно маленькому зернышку, посаженному в саду, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». И эти слова Господа для нас большое утешение и надежда в наших нелегких буднях сегодняшнего дня. Дерево, посаженное Христом, растет, к сожалению, очень медленно, но неуклонно. Его росту не помешают ни президенты, ни парламентарии и никакие враги, ни внешние, ни внутренние.
Мой Иордан, не крещающийся тебе, Господи, Троице своей святополонении, родителем могла свидетельствовать тебе, возлюбленного Отца Сына именуя, и Духом в книге Благовения известно ваше словесие утверждение. Я влеюсь о Христе Боже, и мир просвещает слава Тебе.
И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, ненормативная лексика. Иногда спрашивают, а в какие моменты богослужения положено налагать на себя крестное знамение, креститься? Вопрос на самом деле ужасный. Страшнее такого вопроса может быть только ответ, который мы можем прочитать в популярных книжках, наподобие закона Божия. Мол, заходя в храм, надо перед иконами перекреститься, во время молитвы, особенно когда звучит имя Пресвятой Троицы, во имя Отца и Сына и Святого Духа, и так далее. Кошмар как раз в том, что написано все правильно. Ну а как не перекреститься, когда мы произносим в молитве имя самого Бога? Тут и спорить неприлично. Как укорить человека, который, преклоняясь перед Всевышним Творцом Вселенной, выражает свое благоговение скромным жестом, обозначающим наше причастие ко Христу, единственному посреднику между нами и Богом, спасшему нас через смерть на кресте. Проблема здесь в том, что в абсолютном большинстве такое вот внешнее благочестие, так сказать, боком выходит. Ну вот, предположим, новичок из уверовавших узнал, что креститься положено там-то и сям-то. И поначалу он, конечно, вынужден это делать сознательно. Стоит в храме и прислушивается. Ага, заканчивается молитва, и священник возглашает. «Ибо ты свят, Боже наш, тебе и воссылаем славу Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков». Значит, надо перекреститься. То есть на первых порах все нормально. Человек с пониманием творчески исполняет завет апостола прославлять Бога и в душах наших, и в телах наших. Но проходит немного времени, месяц-два, и вырабатывается рефлекс Павлова. Думать уже не обязательно. Как только услышал Отца и Сына и Святого Духа, рука автоматом двинулась вырисовывать соответствующую фигуру, причем независимо от того, что в голове. Батюшка там молитву читает в алтаре, а я думаю, картошку купить бы не мешало, 5 кг хотя бы. Вчера по 3 гривны в Оскаре продавали. Правда, мелкая и вялая была. А сегодня на базаре видел сочную крупную, но по 5. С другой стороны, картошка – это же не клубника. Ну что из того, что вялая? Почистить, сварить, на пюре за милую душу сойдет. Так это ж по 3, а не по 5. 10 гривен экономится. Затем диакон возглашает прошение к тении, хор отвечает пением «Подай Господи», ну а я за каждым возгласом рефлекторно крещусь и продолжаю соображать. А может, таки по 5 взять крупную свежую, а то от вялой и мелкой столько отходов будет, что после чистки варить ничего не останется. Таким образом, этот священный жест девальвирует практически до нуля. Затылок почесал, перекрестился, зевнул, рот перекрестил, с ноги на ногу перевалился, опять крестное знамя не на себя наложил. Да лучше бы ты за всю литургию всего один раз перекрестился бы, но в душевном порыве, искренне, от всего сердца. Еще есть такое обыкновение среди церковных людей. При любой встрече со священником брать у него благословение. Благословите, батюшка. Особенно нелепо это выглядит, когда по какому-то случаю, скажем, на праздник, съезжаются в одно место много священников, и тут миряне теряются, не знают, с какого отца начинать. Очередной ерей осеняет духовное чадо крестным знаменем, ну и тот отходит с чувством исполненного долга. Вопрос «зачем все это?» даже в воздухе не повисает, потому что, как правило, им никто и не задается. Дескать, так принято, так положено. Кем принято, куда положено, тайна, покрытая мраком. На самом же деле, благословение – это в первую очередь молитва, напутствие. Ну вот, предположим, я подхожу к нашему владыке и говорю, благослови в Москву съездить. Он спрашивает, зачем? Отца Якова Кротова посетить, записать его для наших телепрограмм. Тут владыка соображает, ну, вроде ничего дурного в этом нет. Езжай с Богом, в добрый путь, ангела-хранителя. Но про себя благословляющий как-то там молится. Например, сопутствуй, Господи, твоему чаду в пути, споспешествуй в его благих делах и так далее. То есть благословение содержит как минимум 3 составляющие. Это одобрение намерений благословляемого, молитва о его успешности – и напутствие, наставление и благопожелание, так сказать, слово «благо», благословение. Но в современном церковном обиходе что зачастую можно видеть? Машет крестообразно священник рукой направо и налево. Вот тебе и все благословение, за которым какого-либо особого смысла даже не предполагается. Другими словами, что все это значит? Жуткое несоответствие внешней формы внутреннему содержанию. Думает человек одно, говорит другое, а делает третье. «Приближаются ко мне люди, — говорил Христос, — и устами своими языком чтут меня. Сердце же их далеко отстоит от меня, напрасно чтут меня». Тут, понимаете, проблема даже не столько в том, что рефлекторное крестное знамение ничего не стоит в очах Божиих и совершается тщетно, зря. Это было бы еще полбеды. Трагедия в том, что человек, слишком часто крестящийся или с устами мягче масла и словами нежнее елея, теряет способность быть адекватным. Он даже, если и захочет искренне перекреститься, у него это, скорее всего, не получится. Да, православная традиция богата прекрасными формами приветствия и благопожеланий. Бог в помощь, спаси Господи, благослови Господь, с Богом, ангелы за трапезы, ангелы в пути следования. Все это замечательные слова, если они являются выражением нашего внутреннего состояния молитвы. Но если это мелко, на поверхности, без глубинного смысла, то все эти формы превращаются в некий такой птичий язык, приторно-слащавый, а по сути лживый. Ну, как по-другому, если, говоря «спаси Господи», у тебя нет никаких ассоциаций ни с Богом, ни со спасением. Да и вообще непонятно, зачем кого-то спасать. Никто не тонет, никто не горит. Спаси вас, Господи, и вас спаси, Господи, и что нас спаси, Господи. Такое вот щебетание лично у меня всегда вызывало аллергию. В Одесской духовной семинарии, помню, за это волком на меня смотрели отцы-воспитатели. Под благословение я подходил только когда уже отвертеться было невозможно. И вместо принятого «спаси, Господи» говорил простое светское «спасибо». В Ленинграде там все нормально. Наоборот, под подозрением были щебечущие и без причины под благословение бросающиеся. Потому что ректор, владыка Кирилл Гундяев, человек здравомыслящий, все с головы на ноги ставил. Понимаете, вот этот сахар внешнего благочестия и благопристойности испортил множество православных желудков. Вот эта тенденция, чтобы все было ровненько, пристойненько, аккуратненько, благозвучненько, это на самом деле прямой путь к фарисейству и религиозному лицемерию. Кстати, барцы против перевода в богослужение на современный понятный язык чем в основном движимы? Кажущейся милозвучностью и елейностью языка ругательных слов, на котором мы не понимаем. Искусственный языковой барьер на самом деле создается для того, чтобы оградить наши уши от подлинно православной святоотеческой непосредственности. Святые отцы, они ведь нетерпимы были к различным сюсюканьям. Простите, благословите, нижайше, с почтением. Не изволите ли? Здесь вот помарочка у вас, ошибочка вышла. Вовсе нет. Задница так задница, а никакая не попочка или ягодички. Вот сейчас, перед Великим постом, уже начали петь «Покаяние отверзями двери жизнодавче» на славянском языке. Потому что если перевести на русский, то все ханжи из храма выбегут с визгом, не дослушав все песнопения до конца. Но как же это можно вынести, такую святоотеческую непосредственность, когда в церковном песнопении прозвучит всеобщий наш покаянный вопль, что, мол, души свои мы множеством грехов обосрали? А Андрей Крицкий в своем каноне применяет такие образы, что дальше некуда. Например, «Делаши на хребте моем всеначальницы страстей, продолжающе на мя беззакония их». По-славянски звучит нормально, потому что ничего не понятно. Да и русский наш перевод тоже ханжеский. Ну, вы помните, как мы с вами читаем. «На хребте моем пахали все вожди страстей, проводя вдоль по мне свое беззаконие». Но если бы правильно перевести, не волнуйтесь, я этого делать не буду, потому что там в притворе давка может случиться. Это, понимаете, в нас воспаляется стереотип субкультуры, уже уносимой ветром, к чему-то сожалению, к чему-то облегчению, уже не совсем нашей культуры, которая оказалась достойна всяческих похвал. Не изволите, будьте любезны, милостивый государь, вы так восхитительны, уважаемые господа! Какие там к бесу господа из колхоза 50 лет без урожая? Понимаете, в чем гниль этой псевдокультуры? В неадекватности, в несоответствии слов правде, в приукрашивании нечисти. Принято, например, говорить: «Иван Иванович – человек весьма жизнелюбив». Это так называется. Какое там жизнелюбие? Бабник он беззастенчивый, мягко выражаясь. Библия, Слово Божие, противостоит этой лжекультуре. Порождение ехидненное, змеиным отродьем, именует Христос фарисеев. А Павел апостол сам себя называет извергом, выкидышем, имея в виду тот свой период жизни, когда был противником Христа. Ну, а теперь давайте, наконец, возвратимся к нашей с вами теме – ненормативная лексика, и отметим третью мотивацию использования бранных слов. Это внутренний протест против ханжества. Вот те тенденции, кои мы с вами сегодня затронули – приукрасить безобразное, затушевать мерзкое. Вот этот птичий язык, будь то в церкви или в миру, душевно здоровый человек будет воспринимать в штыки. Но и одной из форм такого протеста, по всей видимости, не самой лучшей, является употребление в речи бранных слов людьми достаточно культурными и нравственными. Некоторых из этой категории я знаю лично. Это милые, добрые люди, верующие, церковные, у которых с Богом, по всей видимости, лады. Интеллектуалы, прекрасно владеющие языком, начитанные, знающие историю высокой эрудиции, но которые подчас не прочь вернуть нецензурный оборот. Нет, конечно, не при женщинах и не при детях, но обыкновение такое есть. Оправдывать не стану, но отмечу лишь некое смягчающее обстоятельство. Это попытка уберечь себя от ханжества и чванства, в противовес елейности и слащавости на чашу весов бросить мужскую грубость и бесцеремонность. Метод, конечно, мягко говоря, проблематичный, но практикуемый. Ну и четвертое есть. Мотивация употребления ненормативной лексики, о которой, если даст Бог, мы кратко поговорим с вами в следующий раз.
Глубины открыл ясно, и сушью свою печень, не покры противные, крик его броне, Господь яко прослав.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.